Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем обычной. В отличие от привычного формата «Светлого вечера», от часового интервью в студии, мы записали несколько бесед с разными людьми. Эпиграфом к нашей сегодняшней беседе могут служить слова русского философа Семёна Франка из его книги «Непостижимое». Цитирую. «В сущности, еще доселе никому не удалось определить различие между духом и душой столь ясно и однозначно, чтобы этим установлены были бы точные границы между этими двумя областями. Где, собственно, кончается душа и начинается область духа? Действительно, не существует однозначной, точно установленной границы между душой и духом. Переход от одного к другому здесь, напротив, непрерывен». Конец цитаты. Мы поговорим сегодня о религии и психологии, об этой взаимосвязи духовного и душевного в человеке. Не секрет, что эти две практики, религиозную и психологическую, нередко воспринимают как два равнозначных, равновеликих явления. Дескать, одному помогает одно, другому другое, в целом это одно и то же, и каждый просто выбирает, что ему ближе. Но так ли все однозначно на самом деле? Над этим вопросом в нашей программе размышляет священник Петр Коломейцев, заместитель декана факультета психологии Российского православного университета.
Я понимаю, почему такое мнение возникло, потому что действительно есть что-то похожее, потому что, ну, психология, само название, вроде как наука о душе, слово придумано еще Аристотелем. И, скажем, психотерапевт, психолог-консультант, он, в общем-то, действительно, как бы в процессе консультирования касается глубоко личных и таких интимных сторон жизни человека, которые, в общем-то, обычному доктору не рассказывают, скажем. Почему существует такое представление о том, что это два равнозначных пути? Это только потому, что наш мир, к сожалению, расколот на два таких пути. Как бы само наше представление о нашей жизни сегодняшней, оно предполагает, что существует или вера, или, как его называют, научный атеизм, и не допускает как-то наше сознание мысль о том, что можно быть ученым и можно быть верующим. И что эти две стороны нашего познания мира, они не исключают одна другую. Здесь же встает вопрос демаркации. И прежде всего мы должны понять, о том предмете, который интересует священнослужителя и который интересует психолога. Значит, вот это слово «психология», наверное, не совсем точно передает смысл того, чем занимаются психологи. Потому что психология – это, как я уже сказал, наука о душе. И в этом смысле очень часто аскетику святые отцы называют психологией. И очень часто духовное делание – называют психотерапией, как, например, вот у Влахаса его книжка «Православная психотерапия». Это на самом деле вот такой аскетический труд. И в этом первоначальном смысле действительно они правы. Но психология в том смысле, в котором мы ее сейчас понимаем, как наука, это, конечно, наука не о душе, это наука о психике. Поэтому правильней было бы назвать ее психикология. То есть наука, она, в общем, изучает то, что можно потрогать, то, что можно исследовать, то, что можно наблюдать и над чем можно ставить эксперимент.
А тогда вот хочется заглянуть за границу. Вот вы сказали о демаркации. Где граница у психологии, за которой начинается, ну, то, что можно назвать духовной жизнью, духовной работой, аскетикой, церковной жизнью, связанной со всем этим?
Да, вот вы знаете, как-то одного известного психолога, вот американку Мэрилин Мюррей, вот она верующая женщина, христианка, является христианским психологом, ее как-то спросили: скажите, а вот что, вот вы как психолог, что вы можете сказать, вот может быть человек абсолютно, так сказать, вот таким самодостаточным, ресурсным, там, значит, позитивным, успешно решающим свои, так сказать, проблемы, хорошо общающимся, так сказать, вот, с окружающими, в общем, быть во всем вот таком вот совершенном, благодаря, скажем, психологии, и никак при этом не исповедовать никакой религии, не верить в Бога, в общем, делать это все без Бога. Вот, можно ли это вообще? И она сказала: да, конечно, наверное, но мне никогда не встречалось. Вот. То есть она как бы вот очень хорошо дала понять, что психология без духовной жизни человека – это все-таки путь такой однобокий, однополярный. Ну, это как, знаете, вот кататься на одном коньке только или с одной лыжей. Если мы будем смотреть взаимодействие психологии и веры, то мы увидим, как на самом деле они помогают друг другу, как часто психологические проблемы, проблемы психики человека мешают, например, ему обратиться к вере, к помощи Божией. И тогда мы увидим, что вот эта помощь, она действительно реально существует. Вот самый яркий пример – это, скажем, такая проблема, как зависимость. Ну, возьмем химическую зависимость, алкогольную или наркотическую. Это очень сложная проблема. Тут, безусловно, есть как бы и вот такое, то, что аскеты называют рабство греху, такое пленение, вот, из которого человек не может освободиться. И вот если мы посмотрим, что же успешнее всего на сегодня для работы с этим недугом, с этой страстью винопития. И лучше всего оказываются такие программы 12-шаговые, которые возникли именно в церковной среде, а потом были уже адаптированы для совсем светских людей. Но вот та духовная составляющая, которая в них есть, которая даже в адаптированном виде все равно существует, именно она и оказывает вот то самое сильное преображающее значение, преображающее действие на человека, которое помогает потихонечку действительно восстанавливаться личности. И мы видим, что если мы посмотрим эту программу, то первый шаг, вот он идет с того, что человек должен признаться, что проблема имеет над ним вот неодолимую власть. То есть можно сказать, что он должен, ну, как бы принять то, что все его усилия, все его попытки что-то сделать, с этим они не приводят ни к чему. Хотя он и считает, что я в любой момент могу перестать пить, но на самом деле не может. И здесь можно сказать, что с духовной точки зрения тоже есть вот это вот, ну, как бы смирение. То, что человек признает, что вот то доброе, что он хочет, то он не творит, а то дурное, чего не хочет, то делает. То есть, что грех имеет абсолютную власть над ним. А вот дальше, следующий шаг, он как бы уже не из области психологии, он из области духовной жизни человека, что есть та сила, которая может помочь преодолеть вот эту пагубную страсть. То есть вот признание, что Бог может человеку помочь изменить его природу, потому что он, в общем-то, является инженером этой природы, создателем этой природы, и где же Бог хочет, побеждается естества чин, то вот это та область, которую психолог не может предложить, скажем так, из своего инструментария своему клиенту, но к которой он может подвести. Он может показать, что да, вот если мы себя примем, если мы действительно откажемся от каких-то иллюзий, вот, и доверимся Богу, и поймем, что нам мешает доверяться Богу, то дальше вот с Богом мы можем двигаться дальше. Понимаете? И таким образом оказывается, что вот те затыки, которые существуют у человека в его психике, они, снимаясь психологом, открывают ему путь к духовной жизни.
А бывают ситуации, когда вы, как психолог, видите, что у человека проблема именно духовная, не душевная. И, ну, может быть, не прямым текстом, но для вас очевидно, что вот тут, не знаю, нужны уже не психологические практики, не терапия, а молитва и только.
Безусловно. Вообще можно сказать, что, понимаете, как психология, она не занимается нравственным воспитанием человека. Она как бы вот предлагает ему разобраться в том, что в нем произошло, откуда, как, где, как бы вот, где есть вот эти вот нарушения, благодаря которым потом идет разрушение его личности, и что вот с этим надо делать. Но такого вот мощного инструмента, как помощь Божия, психология не предлагает. Вот. Кроме того, психология не предлагает человеку, скажем, испытывать свою совесть или там, вот, скажем, нравственно оценивать свои поступки. То есть вот есть некоторая, скажем, нравственная нейтральность. Психолог, он не занимается тем, что он не произносит осуждения явлению или поступку. Он воспринимает его как данность, как метеоролог воспринимает, я не знаю, там, ураган или ливень. Понимаете? Вот. И в этом смысле, конечно, то, что может дать священник, а только он может помочь человеку совершить вот эту нравственную оценку, сделать какой-то вывод, конечно, это вот такая неоценимая вещь. Из-за этого, кстати, как часто и возникают такие вот споры между психологами и верующими людьми, что вот, мол, ну что ваши психологи? Они, мол, дескать, как бы нравственно индифферентны, им как бы все равно, у них нет хорошее или плохое. Но это не является недостатком психолога, это является просто вот следствием вот этой вот демаркации. Есть еще такие споры. Вот, мол, дескать, священники говорят, что главное – это вот чувствовать себя виноватым, познать свою греховность, свою вину. А психологи, как бы, надо избавить человека от вот этого вот чувства вины. Но вот я хочу сказать, что на самом деле все, конечно, не совсем так примитивно. Есть очень хорошая книжка преподавателя нашего факультета психологии Российского православного университета Сульдиной. Книжка, которая называется «Вина мнимая и вина настоящая». Вот есть такой психологический феномен, когда человек чувствует себя постоянно во всем виноватым. Это вот такое мнимое ощущение вины. И оно мешает ему объективно смотреть на то, что существует вокруг него. То есть на то, что есть какие-то вещи, которые происходят объективно, без его участия. И поэтому нельзя как бы во всем видеть только свою вину, потому что это парализовывает человека и мешает ему как-то с этим работать. А что касается такой вот святоотеческой практики, то там говорится почти о том же. Там говорится, что вот такое уничижение и чувство своей вины постоянное, что оно является своего рода некой гордыней. То есть человеку хочется пребывать в этом. Чувство вины должно возникать у человека для того, чтобы от него избавиться, для того, чтобы делать какие-то шаги к покаянию, к перемене этого состояния, а не для того, чтобы в нем нетрезвенно, сказал бы так даже, запойно купаться в этом чувством вины. То есть, в принципе, мы видим, что аскетика, она говорит о том, что все вот эти чувства, к которым она призывает, и чувствовать себя там хуже всех, и чувствовать свою вину, это вот такой начальный импульс для того, чтобы идти дальше.
Часто от психологов можно такую мысль услышать, что нужно принять себя таким, какой ты есть, перестать себя грызть как-то, вот перестать чувствовать то самое чувство вины, о котором вы сказали. С другой стороны, когда человек верующий слышит фразу «надо себя принять таким, какой ты есть», это входит в какой-то, может быть, интуитивный диссонанс с практикой покаяния, изменения себя. В этом слышится как будто бы такое согласие с грехами. Ну, я вот такой, как я есть, и пускай, я буду таким себя любить, а меняться не буду. Что вы об этом думаете, вот об этом разрезе проблемы?
Если мы будем говорить, что такое принять себя с точки зрения христианской психологии, это, наверное, будет что-то одно, а с точки зрения какой-нибудь другой психологии, не знаю, какой-нибудь успешной психологии, то это будет ровно другое. Вот в чем трудность. Трудность в языке. То есть, скажем, вот, например, успешная психология, психология, ориентированная на успех, это та психология, с которой мы не сотрудничаем и даже считаем ее деструктивной, то есть как бы разрушающей психику человека. Но это, например, та психология, которая говорит, что для успеха человека прежде всего нужно убить в нем обидчивость и совестливость. Вот. Тогда он может идти смело, шагая по трупам и не морщась. Ну, понимаете, практика показывает, что практически очень многие последователи этой психологии оказываются с большими психологическими травмами и проблемами, требуют лечения, много самоубийств есть. И против вот такой успешной психологии во многих странах уже заведены серьезные там уголовные дела и так далее, так далее. Так вот, там, значит, как бы есть одно понимание этого. Что касается христианской психологии, то принять себя – это значит объективно отказаться от каких-то ложных представлений о себе самом. То есть это вот, ну, действительно познать самого себя, познать свои слабые стороны и свои сильные стороны. И более того, это принять себя, это не значит, что вот увидеть набор слабых каких-то своих сторон, своих качеств, и после этого погрузиться в стремнины отчаяния, раз такой плохой. Нет. Это значит, обнаружив эти слабые стороны, понять истоки, причины их, как они сложились, в результате каких детских травм, каких переживаний. Так вот, принять себя с точки зрения христианской психологии, это значит, в общем, понять, что действительно в тебе есть и с чем нужно работать. Принять себя не значит на этом остановиться, а значит вести с этим определенную работу, обозначить это для себя как проблему, за которую тоже нужно браться комплексно. Вот, скажем, вот есть и психологическая работа с травмами детства, и всякая другая психологическая работа. И при этом, безусловно, обращаться к церкви, к таинствам, к духовному исцелению человека. Без этого как бы невозможно. Вот. Ну, а что касается духовной точки зрения, помните, Несмелов сказал, что неведомый античный гений написал на портике Дельфийского оракула фразу «гносиси ато», вот, «познай самого себя», что означала-то эта фраза, ну, «сходи к оракулу и узнай свою судьбу», а на самом деле вот эта фраза действительно оказалась вот тем детоводителем, который привел античную философию к христианству. Вот. То есть мы видим, что у святых отцов есть постоянный призыв к тому, чтобы познать самого себя. Познать для того, чтобы знать, с чем бороться. И вот в этом смысле, я думаю, тут противоречий нет. Психолог, он рекомендует, скажем, избегать тех ситуаций, в которых вот эти слабые стороны человека могут его подвести, могут спровоцировать определенные неправильные действия. Но то же самое, можно сказать, предлагает им духовник, когда говорит, что надо избегать тех искусительных ситуаций, в которых человек проявляет себя недолжным образом. Вот. А священник, то есть, а психолог еще потом и рекомендует обратиться за помощью к церкви для того, чтобы вот эти ситуации человека, скажем, больше не волновали. Ведь что такое победить грех? Победить – это значит, что он просто перестает человека привлекать, перестает его мучить. И это и есть вот метаноя. Понимаете? Вот это как раз то, к чему психолог может, христианский психолог может подвести своего клиента.
Это был священник Петр Коломейцев, заместитель декана факультета психологии Российского православного университета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Что такое христианская психология? Чем отличается она от светской? Об этом мы говорим с Натальей Ининой, преподавателем факультета психологии Московского государственного университета и факультета психологии Российского православного университета.
Я не просто практикующий психолог, я практикующий христианский психолог и преподаю не только в светском учреждении в Московском университете, но и в Российском православном университете на факультете психологии, который как раз обучает христианских психологов. Поэтому этот вопрос, для нас очевиден. Конечно, это совершенно разные вещи, это разные этажи. Психология призвана помочь, условно говоря, на ниже лежащем уровне, да, помочь решить проблемы более житейские, более социальные, более, личностно-ориентированные. Проблемы детства, проблемы социализации, поиска какого-то своего места в мире, да. Духовный уровень – это, более высокий уровень, поэтому психолог не может претендовать на этот уровень, да, и когда человек ищет помощи, он должен понимать, что... Точнее, задать себе вопрос, что во мне, просит помощи, да, моя душа или какой-то мой духовный уровень, да, это экзистенциальные какие-то проблемы или это проблемы сугубо психологические, такие вот более прикладные. Действительно, в интернете, на конференциях разных этот вопрос поднимается, да, и... Ну, действительно, есть такая вот история, такой подход, что, где психолог или священник. Понимаете, вообще исторически, да, если дать какую-то маленькую короткую справку, на этот вопрос есть совершенно четкий в истории ответ. Многие не знают простых таких базовых вещей, которые для христианского психолога уже такие основные. Впервые в России конспекты по психологии относятся к началу XVII века. И они читались в Киево-Могилянской духовной академии. Эти конспекты до сих пор хранятся в Московской духовной академии. С тех пор, за исключением какого-то периода в течение советской власти, психология преподавалась священникам всегда в семинариях и духовных учреждениях. При этом первая книга по психологии написана диаконом, а впоследствии протоиереем Русской православной церкви Иоанном Кондорским, да, который, известен вот в таких узких профессиональных кругах как психолог и, соответственно, как протоиерей священник, да, Русской православной церкви. Вот этих фактов достаточно много, чтобы понять ценность психологических знаний для священников, которые, конечно, должны были бы как-то ориентироваться вот в этих проблемах, с которыми люди приходили на исповедь. И могу сказать очень коротко, свидетельствуя, в общем, об этом из такой современной ситуации, да, из современной позиции, что действительно вот наши выпускники, мои коллеги, христианские психологи, которые начинают работать с православными верующими людьми, которые ходят в храм и на исповедь, и имеют духовника, когда начинается с ними такая психологическая работа, то вот сами священники, например, говорят, что наконец-то этот человек приходит на исповедь с духовными проблемами. Он перестает идти на исповедь с психологическими сложностями, психологическими жалобами, потому что это нижележащий уровень, он решается на уровне работы с психологом.
Насколько, в принципе, вот эта христианская психология может быть востребована в той секулярной культуре, в которой мы живем. Я вот почему об этом подумал. Вот есть значимейший, да, для психологии ученый Виктор Франкл. Мне в свое время очень важной показалась одна из его мыслей, такое высказывание у него есть. «Бог – наш собеседник в самые сокровенные минуты, когда мы остаемся наедине с собой, когда мы в абсолютном одиночестве и с абсолютной искренностью ведем внутренний диалог, мы по праву можем считать Бога своим собеседником, независимо от наших атеистических или религиозных убеждений». И на этом я спотыкаюсь. Это как признать Бога своим собеседником вне зависимости от атеистических или религиозных убеждений? Вот как бы вы это пояснили в контексте того, о чем мы говорим?
Первое, вы говорите, как возможно вообще христианская психология в секулярном мире, как практика, которая работает уже много лет и принимает довольно по многу человек в день, каждый день фактически могу. И мои коллеги замечательные, и наши выпускники, которые тоже активно работают, и, в общем, всем хватает работы, мы можем сказать, засвидетельствовать следующее. Понимаете, когда ведь христианский психолог, он ведь как бы работает не в логике светской психологии, которая, в общем-то, ориентирована только на человека. Она как бы не подразумевает вот эту сакральную, метафизическую, так сказать, духовную реальность. Да? Как бы она и туда не смотрит, да? Ее, так сказать, вообще не учитывает. И она помогает человеку, она помогает, в зависимости, конечно, от школ, направлений, помогает ему быть более успешным, более социальным, более адаптивным, более комфортно жить, да, и так далее, и так далее. В этом плане, кстати, Франкл, о котором вы замечательно как-то вспомнили, дали прекрасную цитату, он ведь свое направление назвал логотерапией, а не психотерапией. Ему как раз не нравилось то, что происходило в его время, да, вот в психотерапии. Потому что он считал, что снятие напряжения внутреннего, вот этого личностного напряжения, которое, например, помогает снимать психоанализ, да, как когнитивно-бихевиоральные направления, он считал, что вот это снятие напряжения, оно как бы лишает человека импульса к личностному развитию. И в этом плане, конечно, задача, так сказать, светской психологии – снять это напряжение. А христианский психолог понимает, что смысл этого напряжения очень большой. Ему, человеку нужно помочь выдерживать это напряжение, преодолевать какие-то свои трудности, сложности, там, травмы детства, какие-то, так сказать, там, психосоматические расстройства, да, так сказать, глубокие неврозы. Но задача в пределе христианского психолога – помочь человеку личностно и духовно расти и сделать так, чтобы психология не мешала ему на этом пути. И могу сказать, вот, опираясь на свою практику, что когда ты помогаешь действительно человеку, совершенно не обязательно с ним об этом говорить, да, о Боге, о его религии в начале работы, да, но с неизбежностью, когда вот расчищаются, так сказать, эти внутренние проблемы, завалы психологические, вот эти вот подвалы человеческой психики и личности, то вопросы экзистенциальные, личностные, духовные встают, ну, в общем, в полный рост. Подавляющее большинство людей задаются этими вопросами на каком-то этапе терапии. То есть, иными словами, вот эта замечательная фраза святых отцов, да, «душа по природе христианка», вот здесь это демонстрируется, становится очевидным, что во все времена человек испытывал потребность в духовной жизни, он испытывал потребности в Боге. И, кстати говоря, вот очень красивая фраза владыки Антония Сурожского, я стоило бы вспомнить, есть место в человеке, которое может быть заполнено только Богом, больше ничем, никакой психологией, никаким комфортом, никаким успехом. Но второй план, который вы, так сказать, ухватили, да, в своем вопросе, вот это образ Бога в... Вот в этой прекрасной цитате Франкла. Понимаете, все-таки христианин, да, православный христианин, он ведь не просто верит в Бога, Бога-философ, в личного Бога. Для него вера в Бога и вера в предание, в церковь, во всю эту полноту церковь, как бы религиозной церковной жизни – это, в общем, целостный такой пласт, понимаете, как бы это некое единство. И другой вопрос, что когда человек приходит совершенно, так сказать, далекий от религии, да, может быть, на каком-то этапе ему стоило бы встретиться с личным Богом, потом, так сказать, двигаться уже к некой, так сказать, жизни, там, церкви, предания, всего этого богатства, да, так сказать, религиозного бытия, который на самом деле имеет воцерковлённый человек. Но, конечно, когда мы говорим, так сказать, о представителях науки, да, и психологической, и таких, как Франкл, мы понимаем, что понятие Бога как бы в их концепции, да, очень порой, ну, как бы неочевидно, неоднозначно. У Юнга тоже есть фраза, очень много как бы его, так сказать, размышлений о Боге. И ему задавали вопрос, верите ли вы в Бога? Его ответ был такой, я не верю, я знаю. Но вопрос, в какого Бога он верил, какого Бога он знал. Это такой вопрос открытый, очень важный, серьезный. То есть, иными словами, вот если как бы резюмировать мой ответ, я бы сказала следующее. Почему, так сказать, очень важно не путать христианскую психологию и светскую психологию? Потому что, причем надо сказать, что христианская психология не стоит совершенно особняком, не является какой-то совершенно отдельной реальностью. Она является направлением психологическим, уже признанным направлением. Тем не менее, вот христианская психология, она, конечно, должна изучать, и она этим занимается, вот всю эту, как бы, все эти внутренние тонкости, все эти сложности, да, и с научной точки зрения, с практической точки зрения. Нельзя называть христианским психологом светского психолога, получившего светское психологическое образование, при этом уверовавшего, воцерковившегося. Это его личный человеческий путь, путь в церковь, но это не делает его профессиональным в плане христианским психологом. А христианская психология – это все-таки то, чем нужно заниматься, это то, чему нужно учиться и как бы погружаться вот в эту сложность. И тогда, когда верующий человек выбирает, кому все-таки идти, к светскому или христианскому психологу, то, конечно, я всегда советую идти к христианскому, потому что православному христианскому психологу и верующему человеку, потому что тогда они будут говорить на одном языке, и у них будут в пределе общие задачи.
Я бы вот еще о чем хотел спросить, обращаясь уже немножко к более таким частным примерам, с одной стороны, с другой стороны, примером часто звучащим и приходящим на ум вот в первую очередь. Есть такое представление, что психология, психолог – это скорее про то, что нужно принять себя таким, какой ты есть, с этим как-то освоиться, и так жизнь станет легче и радостнее. Вот такое есть обывательское, скажем, стереотипное представление о том, чем занимаются психологи. И на фоне этого существует противоположное представление о духовной практике, в частности, о православной вере и жизни, где велика роль покаяния, изменения себя, такой концентрации плодотворной или не очень на собственных грехах и работе с ними. То есть, нечто кажется эмоционально противоположное той картине, которая представляется о работе психолога. Вот это мнение я не случайно называю его стереотипным, то есть подразумеваю, что оно, наверное, не вполне верное, но тем не менее оно очень распространенное. Как вы с такой картиной мира сталкиваетесь? Что вы готовы об этом сказать?
Спасибо большое. Вот еще один ваш замечательный вопрос, потому что он ставит как раз ребром те темы, вокруг которых мы размышляем, которые являются для нас, конечно, вызовом, потому что вы совершенно правы. В основном психология занимается, так сказать, некоторым понижением напряжения и повышением комфорта, о чем я уже сказала. Подавляющее большинство направлений ровно как бы к этому и призвано, и ровно, так сказать, вокруг этой темы и строит свою практику. Однако вы уже упомянули Франкла и его логотерапию, которая как раз ровно про другое. И в этом плане вот это, так сказать, как раз именно это направление, вот франкловское логотерапевтическое направление, наиболее близко, с моей точки зрения, христианской психологии и психотерапии. И в этом плане я бы предложила совершенно другую модель. Понимаете, на самом деле психология, ведь она же, так сказать, какое-то маргинальное направление, она не случайно вышла к теме принятия себя. Действительно, вот в тех процессах культурных, социальных, процессах, которые на самом деле достаточно давно идут в сторону десакрализации, то есть, иными словами, отмены вот этого духовного как бы уровня жизни, да, и вот максимальной такой секуляризации, прагматизации, рационализации и прочее-прочее. Человек, на самом деле, платит очень большую цену вот за такого рода исторический процесс. Он, на самом деле, платит цену, буквально, которую можно сформулировать как потеря самого себя. И, конечно, когда человек теряет самого себя, то есть что имеется в виду? Он не чувствует себя, он не понимает, чего он хочет и может, он не осознает себя в полной мере, да, он врет сам себе. И этих примеров можно из практики привести очень много. То есть как раз вот эту задачу решает светская психология. Она как бы пытается помочь человеку себя найти. Достаточно прочитать Эрика Фрома, замечательного, с его книжками «Быть или иметь», «Бегство от свободы» и так далее. Но она на этом заканчивает свою полезную работу. То есть вы себя нашли, ну, поздравляем, все, живите с этим. Безусловно, вот этот этап важен, но он не окончательный. Принятие себя такого, каков ты есть, необходимо для того, чтобы выйти к следующему, самому главному этапу, о котором еще Франкл говорил, о котором говорит и христианство в полной мере. Это преодоление себя. Это способность себя покинуть. И в этом плане, ну, знаете, все, что спрятал, потерял, все, что отдал, то твое. Да? Такая простая народная мудрость, которая как раз, в которой содержится очень большая глубина и действительно суть человеческой жизни, потому что когда мы живем себе любимым, то мы кружимся вокруг собственной оси. И Франкл это называл логоневрозом, потерей всякого смысла. И мы видим это воочию в практике. Когда человек себя принял и вокруг себя устроил, так сказать, целые, ну, как бы ритуалы, танцы, там, понимаете, радостные, казалось бы, то есть у него там все вроде по своим местам, но какая-то невероятная тоска, опустошенность, одиночество, неудовлетворенность жизни, она его сопровождает. И когда, так сказать, он начинает выходить из этой капсулы, да, вот из этой тюрьмы без стен, да, в которой, как бы, в общем-то, тюрьмы под названием эго, когда он начинает думать о другом, о других, в пределе о Боге, безусловно, но все-таки любовь к ближнему, она, так сказать, является таким путем, дорогой к Богу. Вот тогда действительно этот невроз уходит, это одиночество уходит, эта тоска уходит из его души. Но нельзя же потерять то, чего ты не имеешь. Нельзя преодолеть себя, если ты себя не имеешь. Поэтому я бы предложила, так сказать, такую трехступенчатую, даже не горизонтальную, да, как бы такую немножко вертикальную, как бы, картинку. Современный человек себя не имеет, он должен себя найти. И здесь, так сказать, довольно много интересных в психологии, в светской есть наработок, открытий, практик, которые, конечно, нужно брать, ну, как бы разумно, аккуратно, с учетом, чтобы эти практики не нанесли вред душе. И тогда мы выходим на этот промежуточный этап принятия себя. А дальше происходит следующий этап, вот это движение к смысловой какой-то ценностной составляющей, к этой духовной задаче преодоления себя. Только не только для того, чтобы тебе было комфортно и не одиноко, а, конечно, для того, чтобы открыть свое сердце ближнему и Богу. И здесь действительно вот эти три вектора – отношения с собой, отношения с другим, отношения с Богом. Они ключевые. И невозможно взять два, а не три, и сказать, что человек живет полноценной жизнью. Нет, вот только три эти вектора, ну, условно говоря, два горизонтальных, да, к себе и к другому. Один вертикальный, к Богу, вот в эту духовную реальность, в это духовное измерение. Когда они работают, когда они есть человек, то вот тогда мы видим действительно гармоническую личность. Это ни с чем не спутаешь. Это абсолютная очевидность. Да? Ее не надо ни доказывать, ни аргументировать. Ее надо просто показать. И любой человек, который, так сказать, даже находится в слепом неврозе, с неизбежностью почувствует, что перед ним человек абсолютно состоявшийся, гармоничный, открытый, духовный, человечный. И вот, так сказать, действительно, как бы случившаяся личность. Да? И вот здесь, конечно, без преодоления себя никак не обойтись. Поэтому здесь как раз вот психологическое правильное понимание своего места вот в этом процессе и соединение с духовной, как бы, составляющей, да, и вот тогда сочетание психолог и священник, оно очевидно, да, и оно иерархично, а вовсе не горизонтально, не или-или, а всегда и-и.
Это была Наталья Инина, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета и факультета психологии Российского православного университета. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».